что правда в искусстве не от ума, а от сердца. Правда в искусстве от стихийного порыва, который ничем, кроме как откровением, не дается. Он был великий святой от театра и унес тайну своей святости с собой, потому что никогда уже не позвонить ему и не сказать: «Можно я к вам приду, Михаил Михайлович? Обсудим новый проект». Но самое важное, в созданном им образе последнего великого актера-интеллектуала XX века на самом деле не было ничего от рационального, схематического. Он жил во власти интуиций. Он сам был дитя интуиции и настроения, и таким навсегда останется в нашей памяти.
Твой Новый год по темно-синей волне средь шума городского плывет в тоске необъяснимой, как будто жизнь начнется снова, как будто будут свет и слава, удачный день и вдоволь хлеба, как будто жизнь качнется вправо, качнувшись влево.
Тайная история гениев. Авторская программа Дмитрия Минченко. День, который отмечают во всем мире. День, который запомнился человечеству навсегда. 9 мая. День Великой Победы. У него есть свой символ, понятный каждому поколению. Георгиевская ленточка.
Акция «Георгиевская ленточка» проводится с 2005 года. Символ победы и памяти связывает людей по всему свету. В рамках празднования 65-летия Великой Победы было распространено более 13,5 миллионов георгиевских ленточек.
Акция «Георгиевская ленточка» 2011. Стань ее участником и заяви во весь голос: «Я помню, я помню, я горжусь». Я горжусь. Голос России. Информационный партнер акции.
Голос России. Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны.
Час ночи в Москве.
Голос России. Новости.
В студии Ирина Савельева. Здравствуйте. Спецслужбы Пакистана укрывали Бен Ладена, пишет Wikileaks. В Киргизии правоохранительные органы и спецслужбы стран СНГ проведут масштабные учения по предотвращению терактов. Парламентская ассамблея Восточного партнерства начинает работу без Белоруссии. Таковы некоторые темы выпуска. Далее подробнее об этих и других событиях. Wikileaks публикует новые секретные данные. На этот раз они касаются Усамы Бен Ладена. Согласно секретной переписке сотрудников Госдепартамента США, пакистанские силы безопасности на протяжении 10 лет помогали террористу номер один скрываться от американских военных. В документах, датированных 2009 годом, говорится, что сотрудники спецслужбы Пакистана предупреждали Бен Ладена об опасности, как только американские войска подступали к его убежищу. А в декабре 2009 правительство Таджикистана предупредило США, что операция по захвату Бен Ладена может быть сорвана из-за его связи с пакистанскими военными. По данным Wikileaks, спецслужбы Пакистана занимались секретной перевозкой членов Аль-Каиды через правительственный аэропорт, чтобы помочь им избежать задержания. Члены Аль-Каиды переправлялись в Афганистан, где сражались на стороне талибов. В центре Нью-Йорка обнаружена подозрительная сумка. После проверки выяснилось, что никакой угрозы нет. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на департамент пожарной службы. Ранее мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг заявил, что власти города усиливают меры безопасности, опасаясь возмездия за уничтожение в Пакистане главаря Аль-Каиды Усамы Бен Ладена. Террорист номер один был уничтожен в ночь на понедельник американским спецназом недалеко от пакистанской столицы. Это подтвердил президент США Барак Обама. Бен Ладена визуально опознала одна из его жен, а после смерти террориста была подтверждена тестом ДНК. По информации западных СМИ, тело Бен Ладена уже погребено в море. Войска ливийского лидера Муаммара Каддафи обстреляли город Зинтан на северо-западе страны. По его улицам ударили около 10 ракет. В последние недели Зинтан оказался в центре боевых столкновений между мятежниками и армией. Некоторые кварталы города полностью разрушены. Массовые волнения начались в Ливии. В середине февраля сотни тысяч людей требовали отставки президента Джамахири Муаммара Каддафи, который находится у власти более 40 лет. 17 марта Совбез ООН принял резолюцию, которая предусматривает введение бесполетной зоны над Ливии. Войска НАТО начали там спецоперацию «Одиссея рассвет». Пока никто не может сказать, сколько мирных жителей погибли за время боевых действий. В Киргизии сегодня правоохранительные органы и спецслужбы стран СНГ проведут масштабные учения по предотвращению терактов на критически важных объектах энергетической инфраструктуры. Совместно командно-штабной тренировке примут участие представители Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана, а также наблюдатели из Азербайджана, Армении, Туркмении, Украины и Узбекистана, представители Бюро по координации борьбы с организованной преступностью, секретариата ОДКБ и Исполнительного комитета региональной антитеррористической структуры ШОС. Главная цель мероприятия – отработка согласованных оперативно-розыскных мероприятий по предупреждению диверсионно-террористических актов на объектах особой важности, в том числе гидроэнергетики. 102 журналиста убиты в мире в 2010 году. Такие данные опубликовал Международный институт прессы. Наиболее опасным местом работы для журналистов по-прежнему остается Азия. Там были убиты 40 представителей мировых СМИ. Еще 32 корреспондента погибли в странах Латинской Америки. 15 человек в африканских странах, расположенных к югу от Сахары. 8 на Ближнем Востоке и в Северной Африке. В Европе в прошлом году погибли 7 журналистов. Самой опасной страной для представителей СМИ стал Пакистан, где в 2010 были убиты 16 журналистов. На втором и третьем месте Мексика и Гондурас. Переговоры Грузии с Россией по вопросам ее вступления в ВТО проходят позитивно и нет необходимости их прекращать. Об этом заявила замминистра иностранных дел Нино Каландадзе. Она отметила, что не будет оглашать детали переговоров. Сказала, что на прошедших в Швейцарии переговорах между представителями России и Грузии достигнута договоренность о том, что их следующий раунд пройдет во второй половине мая. Парламентская ассамблея Восточного партнерства начинает работу без Белоруссии. Первое заседание состоится в Брюсселе 3 мая. Во встрече примут участие законодатели из Армении, Азербайджана, Грузии, Молдавии и Украины. Главные цели встречи – утверждение регламента заседаний, избрание сопредседателей, членов бюро и рабочих групп, а также подписание учредительного акта. Участие белорусских парламентариев в новой структуре Восточного партнерства временно приостановлено в результате санкций, введенных Евросоюзом против белорусского руководства и президента Александра Лукашенко. Подробнее об этих и других событиях вы можете узнать на нашем сайте в интернете по адресу ruvr.ru.
Голос России. Новости.
И в завершении выпуска о погоде. В Брюсселе во вторник ясно, плюс 17. В Праге облачно, временами дождь и 7 градусов выше 0. В Кабуле малооблачно, плюс 30. В Душанбе ясная погода и плюс 33. В Тбилиси пройдет небольшой дождь, плюс 21. В Минске переменная облачность и 13 градусов тепла. В Москве, по прогнозам синоптиков, облачно с прояснениями. Временами возможен дождь и днем до плюс 18 градусов.
Голос России. Новости спорта.
В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. Во вторник футболисты московского «Спартака» после победы над ЦСКА, получившие 2 выходных, возобновят тренировки. В рамках подготовки к матчу с «Амкаром» они проведут 2 занятия. В этот же день ожидается возвращение в общую группу полузащитника Павла Яковлева, пропустившего последние матчи за травмы колена. Инспектор матча Анжи Ростов, краснодарец Юрий Чеботарев, поставил арбитру на Станиславу Сухине, обслуживающему встречу в Махачкале, 2. По мнению инспектора, рефери из Малаховки ошибочно назначил пенальти в ворота ростовчан и удалил защитника гостей Андрея Прошина. Теперь Станиславу Сухине грозит дисквалификация. Московский «Локомотив» не будет предлагать новый контракт полузащитнику Хамину Драману, который в нынешнем сезоне ни разу не попадал в заявку команды. В ближайшее время ганский футболист покинет стан железнодорожников, и ему подбираются варианты продолжения карьеры в Европе. А португалец Педро Проэнса будет обслуживать ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов Манчестер Юнайтед Шальке, информирует официальный сайт УЕФА. Ответная встреча команд пройдет на домашней арене манкунианцев в Олд Траффорд 4 мая. Напомню, первый матч завершился победой МЮ 2-0. Манчестер Юнайтед попытается заполучить полузащитника Тоттенхэма Луку Модрича, если не удастся приобрести хавбека Интера Уэсли Снейдера. На прошлой неделе Алекс Фергюсон сделал комплимент хорватскому игроку, назвав его лучшим игроком сезона. Есть вероятность того, что шпоры смогут отпустить Модрича, если не пробьются в Лигу чемпионов. Сильнейшие российские теннисистки Вера Звонарева и Мария Шарапова удержали позиции в десятке лучших в рейтинге WTA, новая версия которого была опубликована в понедельник. Звонарева, как и недели ранее, занимает третье место и остается лучшей среди россиянок. Лидирует датчанка Каролин Возняцки. Шарапова расположилась на 9-й строчке. С новостями спорта ознакомил Роберт Сагитов.
Голос России. Интервью. Общество.
Здравствуйте, друзья. Сегодня в студии «Голоса России» гость. Это член комитета Совета Федерации по делам СНГ Вадим Анатольевич Густов. Здравствуйте, Вадим Анатольевич. Да. Вадим Анатольевич, кроме этого, является заместителем председателя Совета при председателе Совета Федерации по вопросам поддержки соотечественников, проживающих за рубежом. И поэтому сегодня у нас с вами, естественно, будет разговор, касающийся наших соотечественников, проживающих за рубежом, как в ближнем, так и дальнем зарубежье. На прошлой неделе в Москве проходило заседание Всемирного координационного совета российских соотечественников, и стало уже такой доброй традицией, что члены этого совета встречаются с нашими законодательными органами. Они были в Совете Федерации, там было большое совещание. Скажите, основные вопросы, которые задавали вам соотечественники, что их интересовало, что их тревожит?
Ну, вопросы на самом деле очень разные, но ведь сама повестка была очень конкретная. Как сделать более эффективное взаимодействие организаций соотечественников за рубежом с нашими структурами, которые есть в субъектах федерации? Россия же большая, тоже говоря, громадная. Вот, и поэтому как бы договорились, что в ближайшие, может быть, полгода мы примем решение на уровне Думы и Совета Федерации о том, чтобы принять закон о приграничном сотрудничестве. Но это даст возможность многих наших соотечественников, особенно с пяти новых государств, как мы говорим, где появились новые границы, значит, и там взаимодействие будет совершенно в другой плоскости. Это раз. И кроме того, есть опыт сейчас московский, Татарстана, где субъекты федерации принимают свои законы о работе с соотечественниками. Ну, что это дает? Ну, дает возможность планировать в бюджетах какие-то небольшие ресурсы на подготовку высших учебных заведений, на небольшое квотирование. Вот, кроме того, возможно готовить для не только соотечественников, но и трудовой миграции людей в ПТУ, в большей степени здесь, может быть, за рубежом, такое уже тоже есть. Вот. Ну и третье, значит, более предметно, может быть, оказывать помощь, в том числе и финансовую, и консультативную, тем людям, которые переселяются сегодня по линии программы переселения. А как вы знаете, что вот за последние несколько лет переселилось 38 тысяч человек, и в этом году мы планируем, что все-таки порядка 24-25 тысяч еще приедут.
Мы работу с соотечественниками ведем, последние 10 лет очень активно наша страна. И очень много изменилось за это время. И тем не менее, в общем, есть, я бы не сказала, может быть, даже белые пятна, но есть очень проблемные темы, которые до сих пор не решены. Скажите, как вы считаете, что сейчас считается вот самой главной проблемой в отношениях с соотечественниками?
Трудно выделить. Дело в том, что везде самая главная проблема какая? У соотечественников, как все сейчас признают, это приблизительно 34 миллиона. По всему миру, там, включая Чили, Боливию, там, Уругвай и так далее. Это страшная цифра. Это практически четвертая часть населения Российской Федерации. Из них опять вот цифры такие. 1 700 000 избирателей. Это еще люди, которые имеют статус еще россиян, как бы, не приняли гражданство других стран и так далее. И сейчас, если вот так объективно говорить, за последние 4 года мы провели как бы в систему всю эту работу. Это плюс, да? А минус какой? Они говорят, мало денег. Потому что любые организации соотечественников, это же люди не работают в режиме добровольной народной дружины. Все равно они хотят что-то хотя бы немного получать, иметь право какую-то помощь там кому-то оказывать, правильно? Значит, такой возможности, она есть сегодня, но такой большой нет. И поэтому мы сейчас очень много надеемся, что если сейчас субъекты федерации примут вот свои законы, а мы на совете законодателей, я думаю, будем это рассматривать, то хотя бы 10 миллионов будут планировать в каждой области, это еще приблизительно хорошая сумма получается.
Конечно, да.
Плюс 320-340, что на следующий год миллионов планируется уже по линии федерального бюджета. Поэтому быстро, с учетом того, что в России очень много экономических проблем, нам колоссальные деньги нужны на модернизацию всей России, экономики, образования. Поэтому сейчас, вот из всего многообразия проблем, вы, наверное, знаете, принято решение организовать фонд правовой помощи соотечественникам. Он будет довольно приличный. Сейчас он согласован с премьер-министром Владимиром Владимировичем Путиным. Я думаю, что он в мае, в июне начнет уже работать. Но есть у людей безвыходная ситуация. Им нужна правовая помощь, она им будет оказываться.
Я очень хорошо помню последний конгресс соотечественников всемирный, когда вышел с выступлением Медведев, и когда он произнес эту фразу о создании фонда поддержки соотечественников, весь зал просто взорвался. То есть они на самом деле ждут от России вот этого фонда. Скажите, пожалуйста, основные моменты, чем этот фонд будет заниматься?
Сейчас определить, что он будет. Определили сумму, довольно приличную сумму. И мы считаем, что в мае учредителем будет МИД, Министерство иностранных дел. Далее нарабатывается система. Первоначальные прикидки такие, что раз в 2 года фонд отчитывается перед советом, который создан при министре иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова. Вот. Будет, в принципе, называться фамилия, может, организация, которой нужна правовая оценка, приблизительно, сколько это будет стоить. Надо наработать сейчас алгоритм определенной работы. Сумма порядка 150 миллионов, это уже хорошие деньги, это уже порядка 5 миллионов долларов. Потому что появляется человек, с его проблемой, нужна юридическая консультация, нужно юридическое сопровождение. Все это сейчас требует очень больших денег. Тем более, как вы знаете, и хорошие юристы, да, и не очень хорошие за рубежом, все это стоит очень приличных денег. И в этом случае, наши соотечественники обращаются в свои организации, те обращаются в посольство. Первоначально, посольство, как правило, таких ресурсов не имеет оказания, но, может, какую-то консультацию могут оказать. А далее, если эта проблема, она действительно не разрешается, она идет уже непосредственно сюда, и дальше механизм я вам рассказываю. В мае будет все известно по полочкам. Я думаю, что с июня месяца, я сегодня разговаривал с Министерством иностранных дел, думаю, это уже заработает.
Очень хорошо. Это все-таки на самом деле будет оказывать нашим соотечественникам какую-то помощь, и они будут хотя бы знать, что государство наше, Россия, может помочь им в каких-то правовых вопросах. А вот давайте поговорим с вами. Мы сегодня затронули немножечко нашу программу переселения соотечественников, и вы даже называли цифры. На самом деле, ведь когда задумывалась эта программа, цифры-то были совсем другие, и ждали от этой программы гораздо больше.
Цифры были астрономические, но это с учетом того, что когда принимали программу 2020, вот эту знаменитую программу, которую Владимир Владимирович постоянно не напоминает, там шел разговор о том, что это расчетные цифры, совершенно точные, что с учетом всех демографических моментов в России каждый год нужно как минимум 1 миллион свободных рабочих рук. Но вопрос не идет просто о рабочих руках, а о квалифицированных рабочих рук. Поэтому возникла такая программа. Почему? Потому что, после развала Советского Союза, особенно в таких государствах, как Украина, Киргизия, Узбекистан, других, это 5 государств, оборонные предприятия или союзные предприятия союзного значения очень крупно они развалились. Взять тоже Киргизию, там было 5 очень крупных предприятий, и там, оказались тысячи высококвалифицированных специалистов, которые, как правило, готовились в Санкт-Петербурге, в Ленинграде. Особенно для торпедного производства, для патронных заводов и так далее. Да люди не хотят оттуда уезжать. У них хорошие соседи, прекрасные отношения, в Киргизии. Хорошие была работа. Нет там работы. И там никогда по крупному счету эти предприятия не заработают. Я когда спрашивал, даже если что-то там появится, будете уезжать? Да, мы не видим, что в ближайшие годы появятся те производства, где могут реализовать себя наши дети. Почему? Потому что другие программы, тоже Узбекистан взять, там они значительно ниже уровень преподавания, чем в России. Да и программы другие. Поэтому мы рассчитывали, что буквально десятками тысяч поедет. Но когда первый этап прошел, мы столкнулись с массой проблем. Во-первых, проблемы с жильем везде. С нормальным, квалифицированным жильем. И поэтому, когда обсуждали вопрос с высококвалифицированными специалистами, они говорят, ну, возьмем даже чернобыльскую проблему, или специалистов для атомной энергетики. Они могут нас устраивать, допустим, в Сосновом Бору Ленинградской области, все, зарплату устраивать, прекрасный город. Но нам непонятно правила, куда вы нас будете селить. То есть четырехкомнатная квартира, переехать там в общежитие, жить там 3-5 лет, это никого не устраивает. И поэтому сразу встал вопрос, и он и сегодня еще стоит, тут, наверное, многое придется сделать, как более, значит, конкретно, более короткие сроки решать вопрос жилищных проблем. Это очень важный вопрос. Второе, вот первые тысячи, которых люди приехали, им обещали одну зарплату, они, как правило, попали в кризис. И когда они приехали, ну, я в Калининграде был, им обещали там по 15 тысяч зарплату, по 20, а им сказали 8 тысяч. И они, люди, растерялись. Ну что, живут там во временном военном городке, комнатуху дали. Зарплата 8 тысяч, а на автомобильный завод хотели, вообще не отказали. И люди начали метаться. Так, кроме того, приехали первые дети, у них другая программа. В 8, 9, 10, ну, в частности, опять в Казахстан был, и Киргизия. У них другие программы, они уже в наш институт поступать не могут. То есть тоже этот переходный период, опять надо его сейчас каким-то делать немножко другим, как раньше, может, вьетнамцы принимали. Да это все отпугнуло. Но сейчас, когда более-менее Россия вновь выходит из этого кризиса, и как бы 32 субъектам федерации сейчас дали право во многом самостоятельно решать эти вопросы, это и есть решение правительства, сразу пошли подвижки, очень неплохо идут, несмотря на все, в Липецкой области. Это более системная область, где отработано. А многие хотят приехать туда, где какие-то корни остались, понимаете?
Конечно, это вполне естественно. Вот,
и поэтому просят дать хотя бы субъектов 50, и тогда будет право выбора. Потому что приезжаешь, если есть родные, там они более быстро адаптируются. Вот. Ну и мы не думаем, что сейчас, даже вот если в этом году прогноз там, ну, порядка 25 тысяч, это уже маленький город. Вот. Мы пока не думаем, что по 100 тысяч будут переезжать. Таких уже цифр нет. Хотя я и говорю, все, что вот сейчас начинает реализовываться, это программа энергетики колоссальная, программа освоения там Востока, Сибири и так далее. Это потребует нового подхода. Ну, первый подход какой? Конечно, можно построить город и приглашать кого-то, но это создаст социальную напряженность. Почему? У нас в Владимирской области, да и в целом по России, порядка 400 новых городов, где предприятия, особенно легкой промышленности, не умерли. И сейчас, вот, на мой взгляд, нужна колоссальная, очень скрупулезная проработка, сделать проект внутренней миграции. И тогда уже еще раз почувствуют, где есть зона, где придется льготы вводить. И, в принципе, строить жилье за счет тех инвесторов, которые, допустим, осваивают там месторождение или те же атомные станции строят. Кстати, Сосновый Бор сейчас несколько сотен квартир вот именно строят для того, чтобы привести специалистов.
У нас эта тема немножко соприкоснулась с темой модернизации и привлечения к ней наших соотечественников из-за рубежа. Когда осенью была конференция первая, посвященная этой теме, то главными вопросами, которые задавали наши соотечественники, были именно законодательные вопросы, потому что здесь ведь тоже нужно принять каких-то ряд решений, что позволило бы им приезжать и уезжать. Вот в этом направлении что-то делается?
Да нет, ну если, понимаете, процессы-то не идут. Если говорить о там, где большая концентрация соотечественников, то в этом году, во втором полугодии, мы надеемся уже, срывов не будет, будет запущен таможенный союз вот здесь, трех государств, Белоруссии, Казахстана, России. Сейчас очень активно прорабатываются эти вопросы с Украиной. И следующим этапом на этом пространстве этот вопрос он снимается просто. Ну как с Белоруссией сейчас?
Понятно, да.
Сейчас очень активно хотели бы в таможенный союз вступить и Киргизия, и Таджикистан. Ну, у киргизов там свои проблемы, потому что они в ВТО вошли. А если мы сейчас автоматически их примем, там просто образуются колоссальные дыры, куда товар потечет реку в России, нам этого тоже не надо. Ну, вот в этом плане я говорю вот сейчас. Ну, давайте откровенно. Конечно, до конца года законодатель какие-то новые пласты поднимать не будет. Потому что задельных нормативных документов очень много. А тот депутатский корпус, который будет избран в декабре 2011 года, он, конечно, это одна из главных причин. Почему? Потому что, чтобы создавать новый производство, под него надо готовить кадры. Решение кадров вопросов – это вопрос номер один на ближайшие несколько лет. И стипендии, возможно, будет повышать, и привлечение. Приехал специалист, ну, это, знаете, это уже как бы есть, ну, из ближнего, там, из дальнего зарубежья и так далее. Если он закончил российский институт, российский вуз и так далее, он имеет упрощенное право принять гражданство. Вопросы именно в этом плане довольно много, но в принципе понятно их как решать. Но вот я еще раз говорю, первая главная проблема, чтобы интеграционный процесс, который сейчас идут, чтобы они были реализованы. Мы надеемся, что это будет.
Хорошо. А вот вы говорили в главном образе сейчас про страны ближнего зарубежья, а что касается специалистов из стран дальнего зарубежья, им, наверное, сложнее будет как-то?
Не, ну зачем? Ну сейчас Вера иммиграционная служба предлагала и уже много реализовали, чтобы специалист хочет приехать. Но они едут только на те фирмы, где очень высокая заработная плата. Он же не поедет, а работает на зарплату там 1-2 тысячи долларов, высококвалифицированный специалист. Совершенно четко и понятно. Но я думаю, что вы уже слышали, что сейчас Министерство, Федеральная миграционная служба вообще предлагает отменить квотирование, чтобы предприятия, это в основном частные предприятия, могли спокойно приглашать практически РГПО на свою площадку. Я считаю, что это правильно, потому что само квотирование, как показала практика, оно к чему приводит? Ну вот снизу начинает это десятки, сотни, а иногда и тысячи чиновников собирают всю информацию снизу до верха, верх не утвердил, и потом от нас сверху донизу опять идет и так далее. А мне рабочие руки нужны. Я как предприниматель. Конечно, предприниматель берет. А с учетом того, что у нас сейчас довольно слабая еще административная ответственность за то, что я, допустим, принял людей, которые не прошли через Федеральную миграционную службу, здесь тоже вот сейчас мы думаем, я вот считаю, что те, кто принимает на работу людей, которые через ФМС не пришли, они должны быть самым жестоким образом подвергнуться административному штрафу. Как это делается везде за рубежом. Я в Голландии был, спросил, они на меня такие глаза. И говорят, как он через миграционную не прошел. Да у него лицензию отберут сразу. И тогда это все срастется. А так, если вы директор там крупнейшего какого-нибудь комбината, это ваше право же набирать людей, правильно? В этом плане много делается, но я еще раз говорю, сейчас в Федеральной миграционной службе очень много предложений.
Владимир Анатольевич, вот еще проблема, которая, я знаю, очень волнует наших соотечественников в Европе, в странах Америки. Вы знаете, что там работает и действует уже много очень русских школ. Как я говорила недавно с соотечественниками из Германии, он говорит, у нас практически нет ни одного более-менее крупного города, где не работала одна, были две русские школы с преподаванием именно русского языка. Но люди там очень стараются поддержать в своих детях русский язык, русские культуру и русские традиции. Аттестат, который выдает эта школа, российским государством ни в коей мере не признается. Европейскими странами признаются некоторые школы, а наши нет. Вот когда наступит тот момент, когда люди с аттестатами, которые они получают в тех русских школах, со сдачей ЕГЭ, которые хотят поступить в российские вузы, будет ли делаться что-то вот в этом направлении?
Я не знаю эту тему. Да, действительно, во многих странах сейчас как бы русский язык набирает обороты. И когда мы на одном мероприятии... Я спросил одного парня, скажи, почему ты вот изучаешь русский язык, а твой брат учит английский? Он говорит, а вот получил грант мой брат, и он свое будущее связывает с Америкой. А я вот вижу, что вот будет у меня бизнес в России, поэтому мы будем язык изучать тот, который, в принципе, обеспечит наше будущее. Как с этим поступать? Ну, я никогда не занимался этой проблемой профессионально, промышленно. Поэтому, ну, вообще-то логика какая? Подписываются обычные соглашения страновые о признании дипломов. А то, что касается вот конкретно таких школ, надо думать. Потому что все зависит от того, какая там программа.
Очень многие школы работают именно по российским программам. Именно поэтому они вот очень хотят, чтобы их дипломы признавали. Вот есть на Мальте очень большой, очень
интересный такой пояс. Да не в Мальте, у нас в Германии были, в Бельгии были, там тоже есть школы. Но это опять-то русские, которые, соотечественники, которые приехали.
Да, которые приехали.
Ну, посольство оказывает много помощи учителя, кое-где есть. Но полномасштабная школа – целая проблема по финансированию. Они там ставят перед посольством, посольство тоже финансировать не может. В этот день были в Бельгии, по-моему. Они сами там собирают деньги и, в принципе…
Ну, фактически платная школа, на которой, в общем-то, они и держатся очень
хорошо. Ну, я еще раз говорю, эта тема такая специфичная довольно. Ну, давайте, я готов позадавать эти вопросы Министерство образования. И в следующий раз, если будет такая встреча, отвечу.
На самом деле,
лучше пригласить Министерство образования. Там специальный департамент есть по международным связям. Они как раз сейчас этим занимаются, и там какие-то шаги они предприняли довольно активно.
Хорошо.
Все упирается опять финансирование. По идее, там...
Да, конечно, все упирается в деньги.
Если бы мы здесь деле, имели бы, значит, достаточное количество учителей, школа, допустим, они сами говорят, мы решим вопросы по аренде помещений и так далее. Учебники – это тоже не проблема. Все зависит от учителей. В принципе, в России сейчас у самих дефицит. Я вот буквально месяц назад был в одной школе. Там средний возраст 59 лет уже.
Прилично очень.
Да, это Москва, Санкт-Петербург.
Да, но они молодцы, они такие энтузиасты, они столько всего для этого
делают, конечно. Нет,
ну
они, во-первых, молодцы,
да,
во-вторых, они не хотят потерять культуру. И третьим, ну, многие еще надеются, и правильно надеются, что Россия станет, у России громадный потенциал, на самом деле.
И они в это верят.
Да, мы все должны верить. Ну, Россия потенциал громадный. Другое дело, что нас все время лет 5 что-нибудь создаем, потом нас куда-нибудь понесет туманную даль, а потом снова снаря начинаем. Сельское сельство загробили, теперь заново начинаю восстанавливать.
Владимир Анатольевич, вот нас ведь не только с соотечественниками связывает русский язык, очень здорово связывает и культура. И то, что соотечественники проводят массу фестивалей, только что прошло огромное количество мероприятий, связанных с 50-летием полета Юрия Гагарина в космос. Они отмечают наши все даты, которые они привыкли здесь отмечать. Сейчас будет 9 мая, День Победы. Это тоже везде будут проходить акции «Георгиевская ленточка». Вот скажите, как можем мы больше поддерживать вот такие вот мероприятия, связанные с культурой? Ведь это очень важно для того, чтобы они оставались идентичными, так сказать.
Да, Министерство иностранных дел, это четко везде есть ориентировка. И посольство всегда оказывает помощь, в том числе и финансовую, вот, на эти мероприятия. То есть спонсорам помогают, это четко. Потом есть русский мир, который тоже этим занимается.
Значит, да, там еще даже в большей степени.
Ну, там мы приличные деньги выделим для того, чтобы эту работу проводить. Я еще раз говорю, Россия как бы сейчас по трем направлениям довольно прилично уже деньги начинает вкладывать для того, чтобы свой имидж поднять, поддержать соотечественников и так далее. В том числе финансировать вот эти значимые мероприятия. Финансирование на самом деле есть. Я еще раз говорю, хотелось бы больше. Но я думаю, будем жить лучше, будем больше финансировать.
Итак, друзья, у нас в гостях был Вадим Анатольевич Густов, член Комитета Совета Федерации по делам СНГ, зампредседателя Совета при председателе Совета Федерации по вопросам поддержки соотечественников, проживающих за рубежом. Спасибо вам еще раз.
Спасибо, всего доброго.
Интервью. 10-я юбилейная церемония «Радиомания 2011». Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Медиасоюз при поддержке Роспечати награждают героев отечественного эфира. Торжественная церемония вручения национальной премии «Радиомания» состоится в Москве 10 мая в рамках выставок «Связь Экспоком» и «World Information Communications» в Экспоцентре.
Каждый день на «Голосе России» программа «Акценты». Вестник главных политических событий стран СНГ и Балтии.
Подробный отчет о последних новостях из мира политики. Интервью с ведущими аналитиками и политологами, а также прямые включения из стран ближнего зарубежья. С понедельника по пятницу в нашем эфире.
Я, автор и ведущий программы Михаил Шейнкман, расставляю акценты на карте политических событий.
Новости не имеют границ. Только акценты.
Голос России. Новости.
В середине часа краткие новости. В студии Ирина Савельева. Здравствуйте. Викиликс публикует новые секретные данные. На этот раз они касаются Усамы бен Ладена. Согласно секретной переписке сотрудников Госдепартамента США, пакистанские силы безопасности на протяжении 10 лет помогали террористу номер один скрываться от американских военных. В документах, датированных 2009 годом, говорится, что сотрудники спецслужбы Пакистана предупреждали бен Ладена об опасности, как только американские войска подступали к его убежищу. Правоохранительные органы Чечни обнаружили в лесу группу боевиков. В ходе перестрелки, по предварительным данным, двое террористов были убиты. Как сообщил глава республики Рамзан Кадыров, один из убитых – уроженец ближневосточной страны. В бою ранен сотрудник федеральных сил, спецоперация в этом районе продолжается. Пути развития глобальной экономики и финансов, новые перспективы бизнеса и привлечения инвестиций, а также укрепление интеграционных процессов станут главными темами на экономическом форуме в Астане. Участие в нем примут около 5000 человек, среди них 7 лауреатов Нобелевской премии, руководители международных организаций и известные политики. Киргизии сегодня правоохранительные органы и спецслужбы стран СНГ проведут масштабные учения по предотвращению терактов на критически важных объектах энергетической инфраструктуры. Совместно командно-штабной тренировке примут участие представители Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана, а также наблюдатели из Азербайджана, Армении, Туркмении, Украины и Узбекистана. Пассажиры подожгли вагоны и сбросили машиниста с поезда в Аргентине. Так они выразили свое недовольство постоянными задержками состава пути. По данным полиции, инцидент произошел неподалеку от столицы страны Буэнос-Айреса. В нем приняли участие несколько десятков человек. Была также разгромлена билетная касса на ближайшей станции. Художники Эллен Стюарт-Эвант и Франц Вест стали обладателями почетных «Золотых львов» 54-го Венецианского арт-биеннале за вклад в искусство. Как отметили в пресс-службе, оба лауреата отличаются уникальным стилем, а их выдающее наследие отражает связь искусства с другими интеллектуальными процессами. Американка и австриец получат свои награды 4 июня, в день открытия форума. Тогда же будут названы обладатели других «Золотых львов». Эти и другие новости доступны на нашем сайте в интернете. О развитии событий в следующем выпуске в студии была Ирина Савельева.
Голос России. РУВР.РУ. Адреса милосердия.
Здравствуйте. У микрофона Алла Смирнова. Ежегодно в нашей стране рождаются несколько тысяч детей с черепно-лицевыми деформациями различного происхождения. Многие родители, столкнувшись лицом к лицу с этой проблемой и страха быть непринятыми в обществе, а иногда и по совету врачей, отказываются от воспитания своих детей, не видя для них перспектив лечения и социальной адаптации. Говорит Елизавета Таль, президент благотворительного фонда помощи детям «Дело жизни».
Больная тема – это такое злокачественное участие некоторых недобросовестных медиков в решении судьбы ребенка. Если мама рождает ребенка с дефектами, проще, конечно, его сбагрить по системе учреждений, в специальные заведения, с глаз долой, сердце вон. Вот с этим мы пытаемся бороться. А бороться как? Информировать медиков о технических возможностях. В первую очередь, поддерживать родителей информацией, чтобы они знали, куда обратиться. Ну и, конечно, распространять о себе какую-то информацию, чтобы СМИ, допустим, имела возможность публиковать какие-то интересные для родителей материалы, познавательные и для медиков, и для обывателей. И для медиков это старт для новых возможностей и повышения образования собственного. В буклете присутствует информация для медиков. Это классификация дефектов, деформаций, возможности их лечения на примере до и после. Это очень полезно. Мы планируем в следующем выпуске дать более подробную информацию о черепных деформациях сложных, которые у нас в России относительно недавно стали высокопрофессиональны, оперируются с использованием последних материалов. Там же в наших выпусках присутствует материал для приемных родителей на примере семей, которые уже взяли детей с подобными дефектами. Медики, желающие повысить свою квалификацию, получить последнюю информацию от профессионалов, имеющих практику в этом вопросе, имеют возможность получить часть материала на сайте Российской детской клинической больницы rdkb.ru, зайти на наш сайт, где есть ссылка на сайт хирургов отделения челюстно-лицевой хирургии. Там есть достоверная исчерпывающая информация по большинству дефектов, которые они имели опыт оперировать неоднократно. Там можно найти много полезного.
Повторяем сайт Российской детской клинической больницы rdkb.ru. А те, кого заинтересовал проект «Лицом к лицу», могут обратиться на сайт программы «Лицом к лицу» www.ftfp.ru или позвонив по телефону Елизавете Таль 8-903-155-99-70, 8-903-155-99-70. А нам пишите по адресу Москва, 119-146, абонентский ящик 21. Выпуск подготовлен при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Голос России. Первое. Международное радио. Радио большой страны. Голос России. Деловые новости.
Россия приглашает иностранные компании в авиапром. Накормим всех и каждого. В Подмосковье создается агрохолдинг-гигант. Продажи жилья набирают обороты. Начало 2011 года продемонстрировало феноменальные результаты и увеличение спроса на ипотеку. Подробнее об этих событиях ведущие российские эксперты и я, Анна Форостенко. Иностранцы могут увеличить свои доли в российских компаниях, которые занимаются авиаперевозками. Правительство обсуждает поправки в воздушный кодекс страны. Если они будут одобрены, то иностранцы получат право владеть контрольными пакетами акций отечественных авиакомпаний. По мнению экспертов, такая практика не должна стать односторонней. Инициатива внести поправки в 61-ю статью Воздушного кодекса исходит от Федеральной антимонопольной службы. Чиновники объясняют это необходимостью привести документ в соответствие с законодательством об иностранных инвестициях. Этот документ разрешает иностранцам владеть контрольным пакетом акций более 50% отечественных компаний. Однако Воздушный кодекс ограничивает долю зарубежного инвестора планкой в 49%. Эксперты отмечают, что намерение правительства будет способствовать развитию российского рынка авиаперевозок. В первую очередь за счет оптимизации авиапарка, заявил глава аналитической службы агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
Очевидно, что этот рынок достаточно привлекателен, и можно предположить, что такое изменение ситуации, если оно действительно состоится, может серьезно повлиять на рынок авиаперевозок, как показывает практика те авиакомпании, которые начинают бизнес, используя иностранные инвестиции, стартуя на чартерном рынке, добиваются неплохих результатов и хорошей рыночной доли.
В настоящее время близкой к контрольной доли в российском авиаперевозчике обладает американский инвестфонд Indigo Partners. Ему принадлежит 49% компании «Авианова». Однако многие зарубежные компании становятся совладельцами российских перевозчиков в обход действующего законодательства, отмечает главный редактор интернет-портала «Авиару» Роман Гусаров.
Можно привести пример турецких туроператоров, которые приобретают самолеты и передают их в эксплуатацию российским авиакомпаниям для доставки российских туристов. Авиакомпании, которые участвуют в таких проектах, демонстрируют значительный рост пассажиропотока, объемов перевозок. Самый показательный в этом отношении пример – это авиакомпания «Оренбургские авиалинии», которая сегодня является одним из крупнейших перевозчиков в России именно благодаря своему турецкому партнеру.
Многие аналитики подчеркивают, что российская инициатива по расширению прав зарубежных инвесторов на авиарынке не должна быть односторонней. Европа, например, до сих пор опасается допускать россиян в капитал своих перевозчиков, говорит Олег Пантелеев.
Важно, чтобы открытие возможностей для больших инвестиций в российские авиакомпании сопровождались аналогичной либерализацией в других странах, чтобы для российского бизнеса не было преград для приобретения авиакомпаний в Европе и других регионах. В свое время в Европе приватизировалось несколько авиакомпаний. Это чешские авиалинии, австрийские авиалинии. И в конкурсах на приватизацию этих компаний принимали участие российские игроки. В принципе, то ограничение, которое существует, делает участие российских компаний в таких проектах гораздо менее привлекательным.
В случае, если поправки в Воздушный кодекс будут приняты, эффект от роста конкуренции в сфере авиаперевозок будет положительным. И в первую очередь для пассажиров, резюмируют эксперты. Основным двигателем российской экономики в ближайшей перспективе может стать сельское хозяйство. К такому выводу пришли специалисты Высшей школы экономики, которые по поручению правительства разрабатывают новую экономическую модель развития страны. В России появится современный интегрированный комплекс по производству и переработке мяса птицы. Он будет построен за 3 года в небольшом городе Елец Липецкой области. Мощность производства составит 200 тысяч тонн, а объем инвестиций в проект – почти 700 миллионов долларов. Сегодня такие масштабы можно считать прорывом в российском птицеводстве. Но в мировой практике это не новость, отмечает гендиректор компании группы «Черкизова», оператор проекта Сергей Михайлов.
Если 10 лет назад аграрный сектор России находился в достаточно плачевном состоянии, любой проект, любого масштаба, любого размера, задача стояла первая, очередная, это просто производство любой ценой, потому что просто зависимость от импорта, она была бешена. Сегодня рынок, он меняется. Как и во всем мире, где-то 50% рынка приходится на малые производства. Это птицефабрики с объемом годовым производством, может быть, 15 тысяч тонн, 20 тысяч тонн. Фабрики 30 тысяч тонн, то считаются большие фабрики у нас. А птицефабрик с производством 100 тысяч что на больше, их практически нет, их можно на пальцах посчитать. Если говорить о мировом опыте, будь то Бразилия, Америка, Европа, то сегодня практически комплексов с производством меньше там, 70-80 тысяч тонн в год, их просто не осталось, они просто не конкурентоспособны. Поэтому мы считаем, что рынок сам по себе будет меняться, будет консолидироваться отрасль, и производство будет укрупняться.
Инвесторами проекта стали российские и иностранные кредитные организации и компании. Агросектор привлекателен для них тем, что здесь вложение денег дает быструю отдачу. Проект в Липецкой области осуществляется на 20% за счет собственных средств. Остальное – заемные деньги, которые представит российский «Газпромбанк». Комплекс проектируется в соответствии с европейскими нормами, чтобы в дальнейшем все производства сертифицировать и поставлять продукцию за рубеж. Что же касается рисков, то в данном секторе они не столь высоки, отмечает Сергей Михайлов.
Понятно, что это инвестиции около 700 миллионов долларов. То есть здесь вопрос в основном реализации, вложиться в сроки, вложиться в бюджет. Поскольку это не гринфилд, и мы к этому шли не один год, то в плане технологии, в плане производства, вот ноу-хау, у нас есть достаточно высокий уровень комфорта реализации этого проекта. Развитие птицеводства в России, оно все-таки больше будет на базе промышленного производства. И мы вынуждены строить фермы и птичники, это достаточно капиталоемкие инвестиции.
Совершенно очевидно, что строить в России современный птицеводческий комплекс значительно дороже, чем в Бразилии или Египте. Другие технологии строительства, больше затрат и потребления энергии. Но все это не отпугивает иностранных инвесторов, которые хотят работать в России. Примером успешного инвестирования может служить Дания, которая реализует несколько проектов по строительству свиноводческих комплексов в российских регионах. К концу 2015 года группа Черкизова выйдет в лидеры по производству куриного мяса. Объем 500 тысяч тонн в год. Этого количества достаточно для того, чтобы накормить население нескольких крупных регионов России при существующей норме потребления мяса птицы до 30 килограммов. Российские компании при производстве курятины используют самые передовые технологии, в частности, воздушно-капельное охлаждение, в отличие от американцев, которые зачастую используют для обработки хлор. В 2012 году спрос на ипотеку в России превысит докризисный уровень. Об этом заявил Владимир Путин, выступая перед Госдумой с отчетом о работе правительства. Слова российского премьера подтверждают позитивная динамика на рынке недвижимости и в сфере ипотечного кредитования. По прогнозам специалистов, уже в этом году на ипотечные кредиты будет выдано почти 600 миллиардов рублей. Цель на 2012 – 650 миллиардов. Эксперты отмечают, что рост ипотечного кредитования зафиксирован не только в Москве и Петербурге, но и в других городах России. Именно этот факт позволяет говорить об общей положительной динамике, заявил вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.
Рост спроса на ипотеку напрямую зависит от роста спроса на недвижимость в целом. Недвижимость для России – товар очень дефицитный, и большинство граждан мечтают улучшить свои жилищные условия. По разным оценкам, до 80% граждан России нуждаются в улучшении жилищных условий. Поэтому спрос на недвижимость будет всегда. Ну и, соответственно, вторично ипотека как инструмент тоже будет востребована. То, что сейчас достаточно активный рынок недвижимости, допустим, в Москве и в регионах, говорит о том, что экономическая ситуация в России стабилизировалась, и граждане думают сейчас о долгосрочном приобретении.
Эксперты отмечают, что начало 2011 года продемонстрировало феноменальные результаты в увеличении спроса на ипотеку. Однако не стоит ожидать значительного роста и далее. Ресурсов для наращивания темпов уже не так много. Скорее всего, до изобретения новых механизмов ипотечного кредитования кредитные ставки останутся на сегодняшнем уровне, считает управляющий директор компании «АГ Капитал» Александр Агибалов.
Чем ниже ставки, тем больше спрос на ипотеку. Мы видим заявление с высоких трибун о том, что ставки ипотечные будут у нас снижаться. Тем не менее, ставки по ипотеке, они привязаны там и к инфляции, и к банковским ставкам. Соответственно, мы видим о том, что, по крайней мере, центральный банк ставки повысил, а уровень инфляции, в принципе, у нас не сокращается. То есть я достаточно скептичен по поводу дальнейшего снижения ипотечных ставок.
Также эксперты говорят об опасности, которая угрожает рынку недвижимости, возможной нехватке нового жилья. В течение ближайшего года будет введена в эксплуатацию большая часть домов, строительство которых начали еще до кризиса в 2007-2008 годах. А, например, в 2009 и в 2010 новые проекты практически не запускались, напомнил Александр Агибалов.
На рынке недвижимости кризис, который был в 2008 году, до конца не пройден. Большая часть проектов, которые были на тот момент в стадии реализации, были заморожены. На сегодняшний день, в течение достаточно короткого периода, возможна ситуация, когда спрос со стороны покупателя будет превышать предложение на рынке. Но я думаю, что это будет года через два только.
Основная цель ипотечных программ – не показательно низкие процентные ставки, а доступность жилья. Она, в свою очередь, определяется стоимостью квадратного метра и доходами населения. Доходы, судя по всему, стали расти. А государству сейчас уже следует сосредоточиться не на банковской сфере, а на строительстве, считает Ирина Радченко.
Если все силы государства сейчас будут направлены на рост ипотечных кредитов, то получим разгонку цен, и в результате, кроме того, что цены начнут стремительно расти, никаких позитивных моментов не будет. Соответственно, снова рынок застынет в ожидании, ну, возможно, даже будут какие-то там колебания цен. Понятно, что ипотечное кредитование стимулирует спрос. Если не будет адекватного снижения стоимости квадратного метра за счет введения большого количества новостроек, то, соответственно, доступность жилья не повысится.
В ближайшие 5 лет планируется увеличить объемы жилищного строительства в 5 раз и каждый год сдавать в эксплуатацию до 100 миллионов квадратных метров. По оценкам специалистов, такие объемы строительства могут обеспечить растущий спрос на жилье. Анна Форостенко, «Голос России».
Деловые новости.
«Голос России». Первое международное радио. Радио большой страны. «Голос России».
Векторы интеграции. Векторы интеграции.
У микрофона Виктор Самарин, политический обозреватель «Голоса России». Здравствуйте. И прежде всего, учитывая, что аудитория наша прибавляется и в то же время меняется, как все меняется в этом мире, позволю себе еще раз напомнить, что в еженедельной программе «Векторы интеграции» мы умозрительно возвращаемся к тем событиям минувшей недели в жизни нашего с вами содружества и за его пределами тоже, которые, как это видится нам из Москвы, так или иначе воздействовали или воздействуют в будущем на интеграцию в самом СНГ, на сближение СНГ и Евросоюза, на дальнейшую интеграцию России в мировую экономику.
Программа «Векторы интеграции».
Ну а начнем, по традиции, с новостей интеграции в СНГ на минувшей неделе. Слово моей коллеге Камиле Лобановой.
Россия и Молдавия намерены подписать соглашение о поставках овощей и фруктов. Федеральной таможенной службе и Министерству иностранных дел России поручено провести соответствующие переговоры с молдавской стороной. Необходимой частью соглашения должен стать список соответствующей продукции. Это картофель, лук, чеснок, апельсины, мандарины, яблоки, груши, айва, горох, баклажаны, черешня, вишня и другие овощи, фрукты и ягоды. Посол Российской Федерации в Беларуси Александр Суриков подтвердил российскую готовность предоставления Беларуси стабилизационных кредитов в размере 3 миллиардов долларов. 1 миллиард долларов от России и 2 миллиарда долларов из антикризисного фонда Евразес. Средства носят целевой характер и предназначены на развитие экономики и проведение структурных реформ в Беларуси. Условиями выделения кредита будет повышение гибкости обменного курса белорусского рубля, а также ужесточение кредитно-денежной и бюджетно-налоговой политики, пояснил российский посол в Минске. При этом он еще раз подчеркнул необходимость проведения реструктуризации белорусской экономики, переведения ее в другие правовые формы. Российская алмазодобывающая компания «Алроса» рассматривает возможность расширения поставок сырья обрабатывающим компаниям в Армении. В прошлом году для уточнения перспектив такого сотрудничества стороны совместно проделали большую подготовительную работу. В рамках межправительственной комиссии России и Армении была достигнута договоренность о поставке в 2011 году алмазов армянским предприятиям на сумму 30 миллионов долларов. Предприятия алмазообрабатывающей отрасли Армении в первом квартале текущего года уже получили из России алмазы компании «Алроса» на сумму около 7 миллионов долларов. Российская компания «Технопромэкспорт», одна из ведущих в области строительства энергетических объектов, и Евразийский банк развития подписали меморандум о сотрудничестве на пространстве Евразес. Взаимодействие предполагает совместную проработку энергетических проектов и их реализацию с использованием различных финансовых инструментов и современных технологий. Данное соглашение нацелено на увеличение выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, развитие инфраструктуры, создание новых рабочих мест в энергетике и других отраслях экономики, имеющих значимый социально-экономический эффект, говорится в сообщении российского предприятия.
Программа «Векторы интеграции».
В сегодняшнем выпуске программы «Вектор интеграции» хочу обратить особо ваше внимание на высказывание Владимира Путина касательно именно интеграции. причем предоставив возможность слушателям и на постсоветском пространстве, и за его пределами, кому-то еще раз, а кому-то, возможно, впервые, услышать эту часть выступления Путина непосредственно из его уст. Итак, внимание.
В интересах развития нашей промышленности, экономики, мы стремимся в полной мере использовать выгоды и преимущества интеграции. 2010 год, уважаемые коллеги, стал фактически рождением таможенного союза Беларуси, России и Казахстана. Заработал единый таможенный тариф, вступил в силу наш общий таможенный кодекс. Кстати, бизнес уже оценил новые возможности. Взаимный товарооборот стран таможенного союза вырос на 28%. И вообще, я считаю, что это историческое событие. Вот это впервые на постсоветском пространстве создано настоящее интеграционное объединение. В таможенном союзе должна быть сформирована единая система техрегулирования, что станет важнейшим элементом промышленной политики. Через обновление технических регламентов будем подталкивать бизнес к модернизации производств. При разработке регламентов намерены широко использовать лучший мировой опыт, в том числе и опыт наших партнеров по Единой Европе. От таможенного союза мы делаем шаг к единому экономическому пространству. Уже с 1 января 2012 года заработает единый рынок с унифицированным законодательством, со свободным передвижением капиталов, товаров, услуг, людей. А в ближайшей перспективе согласованы экономические политики в ключевых отраслях. Это будет действительно настоящий интеграционный прорыв, который кардинально изменит экономическую, да и, пожалуй, геополитическую конфигурацию всего евразийского пространства. Подчеркну, таможенный союз и единое экономическое пространство открыты для присоединения других наших партнеров по СНГ. Также убежден, что наша идея, адресованная нашим европейским партнерам о создании гармоничного сообщества экономик от Лиссабона до Тихого океана, в конечном счете обязательно получат поддержку европейцев. И я уже знаю, реакция в целом положительная. Предлагаем вести речь о тесном технологическом, экономическом партнерстве, о диалоге в формате ЕЭП и ЕС, о создании в перспективе зоны свободной торговли, а затем даже и о более продвинутых формах экономической интеграции. Нам вместе есть к чему стремиться, потому что в результате мы получим общий континентальный рынок емкостью в триллионы евро. А для начала предлагаем европейским коллегам реализовать проекты, направленные на устранение узких мест в нашем сотрудничестве. Воплотить в жизнь идею единого энергокомплекса Большой Европы. Отправной точкой для запуска процессов реальной интеграции России и ЕС могла бы стать отмена виз. Мы об этом много говорим, и мы к этому готовы.
Программа «Векторы интеграции».
Понятно, что это был относительно небольшой фрагмент выступления в парламенте России главы российского государства. Выступление, которое формально было отчетом Кабинета министров по итогам 2010 года, но по сути своей глубоким анализом экономического и социального развития России за все предыдущие десятилетия. И более того, я бы сказал, программным манифестом развития России и на ближайшую, и на долгосрочную перспективу. Так вот, в этом контексте самый крупный и самый похожий успешный интеграционный проект в нашем с вами содружестве, создание таможенного союза, а затем и единого экономического пространства, действительно трудно переоценить. Во всяком случае, с точки зрения реальной выгоды для России, Белоруссии и Казахстана, соавторов и действующих участников этого проекта. Ну а другие наши партнеры по СНГ? Ведь, как подчеркнул в своем выступлении российский премьер-министр, таможенный союз и единое экономическое пространство открыты для присоединения и всех других, разумеется, готовых к этому, стран-содружества. В этой связи многие эксперты высказывают надежду, что к такому альянсу в обозримом будущем присоединится и Украина, вторая после России по численности населения и экономическому потенциалу страна СНГ. Мы связались по телефону из нашей студии с одним из самых авторитетных экспертов в области российско-украинских отношений, профессором, директором Института международного сотрудничества Александром Ивановичем Воробьевым-Радосским. Здравствуйте, Александр Иванович.
Приветствую вас.
Поясните, пожалуйста, хотя бы вкратце, почему Украина до сих пор не присоединилась к таможенному союзу, и можно ли ожидать, что она к нему вскоре присоединится? Ведь, казалось бы, выгода для Украины от участия в таможенном союзе, а впоследствии и в едином экономическом пространстве, абсолютно очевидна. Открывался бы колоссальный свободный рынок для украинских товаров, не так ли?
Безусловно, так.
И более того, нужно сказать, что это понимают очень многие серьезные эксперты Украины.
Угу.
Директор Института мировой экономики Украины, академик Пахомов, не уставая, говорит и пишет об этом очень доказательно и очень четко показывая, что для Украины это единственный вариант выхода из кризиса, только в таможенном союзе. Без этого академик считает это просто нереальным. То же самое делает постоянный член-корреспондент Академии наук Мунтян, которого сейчас, я считаю, это положительный момент, назначил президент Янукович специальным уполномоченным правительства Украины по развитию отношений с Россией, таможенным союзом, Евразес и СНГ. И недавно Мунтян дал 2 интервью нашему ИТАР-ТАСС, а второй коммерсанту Украина, которые вызвали на Украину бурю позитивных и негативных оценок. Позитивные оценки наблюдались со стороны таких серьезных организаций, как Агропромышленный союз Украины, как Союз строителей, как многие организации малого и среднего бизнеса. Негатив